Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. У микрофона Владимир Бабурин и мой гость сегодня режиссер-документалист Валерий Балаян. В начале апреля на телеканале «Культура» в программе «Острова» вышел в эфир его фильм, посвященный Льву Копелеву. Но вышел он не совсем, мягко говоря, в том виде, как снял это Валерий Балаян. Он посчитал это цензурой. О цензуре на телевидении, пожалуй, мы и будем сегодня говорить. По крайней мере, это будет одной из тем. Наш эфирный телефон 8 800 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 9613333, в Санкт-Петербурге 7404940 и электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Сегодня Москва прощается с Борисом Николаевичем Ельциным, и говоря о цензуре на телевидении, конечно же, нельзя не вспомнить эту фамилию, потому что во времена Бориса Ельцина цензуры на телевидении не было. Были очень острые, порой чрезвычайно острые, иногда даже хамские программы, которые могли обидеть первого российского президента. Была даже попытка подать в суд на программу «Куклы», но инициатива исходила не от Бориса Ельцина, а от его окружения. И погасил эту попытку, я думаю, ну, по крайней мере, так об этом говорили сам Борис Николаевич. Казалось, что цензура не вернется в российские средства массовой информации уже никогда и ни в каком виде. И тем более мало кто мог подумать, что цензура может вернуться в таком виде, в каком она существует сегодня. Потому что практически исчезли политические ток-шоу, на телевидении появились персона нон-грата, в общем, особо уже никто и не скрывает, что существует стоп-лист лиц совершенно не допущенных к телевизионному эфиру. Мне казалось, что документального кино это касается в меньшей степени, но вот ваш пример, похоже, это мнение опровергает.
Ну, в общем, да, это на самом деле такой для меня первый случай. Вы знаете, я работаю достаточно давно, с советских времен, и я хорошо помню, что такое была советская цензура, потому что мы ездили, сдавали фильмы. Вот я тогда в Ленинграде, Петербурге работал, и мы часто с режиссерами, я как там автор, как редактор потом ездил. И я видел, значит, как волновались люди, как это все, значит, происходило достаточно драматично для многих людей. Но ни одного... И закрывали фильмы, да, не нравилось там Госкино, закрывали и без разговоров. Но примеров того, чтобы, значит, какие-то люди, тем более коллеги, вот они будут за тебя доделывать, по приказу ли, не по приказу ли, такого я не могу припомнить. Между прочим, интересный факт такой. Я закончил высшие курсы сценаристов и режиссеров. Я поступил при Черненко, а закончил их как раз при Горбачеве. Так вот, с нами учился набор людей, специально, значит, была такая идея у начальства. Они, высшие курсы, никогда не выпускали, значит, ни редакторов, ни монтажеров. Они набрали курс монтажеров. Просто вот девочек, монтажниц, ребят, которые, ну, технически работают. И сделали курс, чтобы они закончили высшие курсы. Оказывается, для чего это было сделано? Потому что никто не знал, что делать с этими фильмами полочными. Муратова, Германа и так далее. И для этого бы, вот, они готовили кадры, которые имели бы диплом высших курсов, но могли бы значит, спокойно отдать им полочные работы и разгрузить полку. Но вот, к сожалению, время изменилось, и работы им не нашлось. В отличие вот от сегодняшнего времени.
Вы знаете, вероятно, да, точно, конечно же, знаете. Может быть, и для вас тоже перестройка началась с этого. Решение о том, выпускать или не выпускать на экраны фильм «Тенгиза Булатзе. Покаяние» принималось на уровне Политбюро. Еще чуть-чуть, и опять эти времена вернутся.
Вы знаете, у меня с фильмом «Покаяние» личная история связана, поскольку вообще первая работа, которую я сделал в кино, называлась... Это был, в общем, киножурнал, который, в котором мы спрашивали, вернее, слушали, что люди говорят, выходя из фильма «Покаяние». Это имеет отношение к нашему разговору о цензуре, потому что после того, как мы сделали этот в 1987 году фильм, собрали собрание на нашей студии ленинградской, и из КГБ пришел человек, и инструктор из Смольного, и рассказал нам о каждом человеке, который там выступал, кто этот человек. То есть они проделали большую работу и рассказали. Вот этот там алименты не платил, а вот этот в ЛТП учился. Вот, значит, и я очень хорошо помню, я недавно вспомнил эту историю, потому что вдруг дохнуло вот этим ветерком на меня вот в связи с этой с историей с Копелем. Потому что вот, значит, такое, значит, вот облить грязью людей, показать, что они вроде как то ли нанятые кем-то, то ли они собрали эту массовку. Вот это была такая технология. Вот сейчас у меня вот просто не случайно это как-то вспомнил эту ситуацию, мне кажется.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Режиссер-документалист Валерий Балаян сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Режиссер-документалист Валерий Балаян сегодня в нашей студии. У микрофона Владимир Бабурин. Итак, как я уже сказал в начале апреля вышел на телеканале «Культура» в программе «Острова» фильм о литераторе, правозащитнике и, что, наверное, для этого фильма наиболее важно, фронтовике Льве Копелеве. Несколько фрагментов из этого фильма было вырезано, я правильно понимаю?
Да, в общем, вкратце, если говорить об этой истории, значит, она была такова. Я сделал этот фильм, 29 марта я его показал вот руководителю программы Виталию Трояновскому, и, значит, это был вечер, мы посмотрели вместе, он попросил одно место убрать, потом я, может быть, скажу какое-то место. Я согласился, он сослался на то, что тут натурализм какой-то. Я с ним согласился и, в общем, это место удалил. И речь шла как раз-таки о Восточной Пруссии, то есть, собственно говоря, о ключевом моменте для Копеля, о том его выборе, можно сказать, экзистенциальном выборе, который он сделал, и его судьба вся изменилась с этого момента. И, его исключили из партии, потом он получил большой срок. И потом я уехал и не знал, что там происходит с этим фильмом, и просто написал в электронном письме, что там с фильмом и когда эфир, на что мне ответил вот Трояновский, что для него эпизод этот неприемлем, он заменил его на какой-то другой. Я это ничего не слышал до возвращения сюда в Москву, и уже после эфира для меня записали, я увидел около 3 минут, в которых, значит, вырезаны куски, вот, которые, надеюсь, мы услышим сегодня, которые рассказал фронтовик Григорий Померанц, свидетель этих событий. Это вот одно изъятие 3 кусков. И второе – это хроника, которая, вот ее всего лишь 11 секунд, я посчитал, там 4-5 кадров, 11 секунд хроники, которая была мной привезена из Германии, и она использована во многих немецких документальных фильмах, и, в общем, многим известно. И, кстати говоря, мне Трояновский задал вопрос, откуда эта хроника, ты, значит, отвечаешь за нее? На что я ему ответил, что эта хроника полностью идентифицирована, и это и историки ее знают, это даже известно место, Немерсдорф называется, в Пруссии, где она была снята. Вот это все удалено и закрыто случайными какими-то кусками, которые, значит, вот так вот лихорадочно и судорожно пытаются, значит, самим Копелевым, надерганных из его интервью с Генрихом Бёлем, закрыть, значит, и сказать, что этого ничего не было. Но я благодарен Виталию только за, знаете, за что? Что он своим голосом это озвучил, и это очень видно в этом фильме, то есть 3 минуты идет перевод его голоса, это, я считаю, он расписался в своем благородном поступке, за что ему очень благодарен, потому что потом же не отмоешься от этого, а тут голос человека, спасибо.
Я знаю его позицию, потому что она размещена в том числе и в интернете, и его оценку, и фильма, и того эпизода, который он убрал, я просто не могу слушателей с ней не познакомить, потому что должна быть ясна позиция второй стороны. Господин Тариновский считает, что на этот раз программа получилась откровенно средней, сравнивает с фильмами о Платонове и, по-моему, фильм о тот самый Ваня Солнцев. И, по-моему, эти две картины, которые тоже на военную тему имеются в виду. Складывалось впечатление, что автору интересен не сам Копелев, а что-то другое. Внимание привлек только один эпизод, в котором говорилось о преступлениях, совершенных советскими солдатами в Германии после победы. Он состоял из воспоминаний нескольких людей, а также фотографий и маленьких кусочков хроники в качестве перебивок. Меня удивило отсутствие воспоминаний самого Копелева. Вот что получилось. Ни один рассказчик не делал никаких обобщений, но благодаря монтажу смысл эпизода в целом свелся к тому, что в Берлин и в Восточную Пруссию в 1945 году пришла армия насильников и мародеров. Я не мог расценить это иначе, чем клевету, и это, повторяю, относилось именно к искусству монтажа, потому что ни один из рассказчиков ничего подобного не заявлял и говорил явно то, что знал на самом деле. Я никогда не читал исторических исследований на эту тему и даже не знаю, существуют ли они, но я знал людей, которые дошли до Берлина. Кроме того, я долго занимался кинематографом и литературой оттепели, которую создали и определили именно бывшие солдаты и офицеры, вернувшиеся с войны. И это может быть одна из самых чистых, возвышенных страниц в мировом искусстве, которую не могли написать мародеры и насильники. Вот такая позиция. Значит, позиция мне понятна. Вот мне позиция абсолютно понятна.
Мне позиция понятна. Вы знаете, у меня было несколько очень неприятных минут, когда я видел, как ему тяжело, и как он пытается сохранить лицо, и пытается, значит, понимая, что я не пойду на какие-то изъятия, вот помимо тех, о чем мы с ним договорились, приемлемых. И он просто, знаете, это больно смотреть человека, которого знаешь 20 лет.
Валерий, знаете, вот здесь, давайте в этой теме мы здесь поставим точку, да. Потому что без Виталия Тариновского, ваши отношения
может быть,
я вам
послушать
не хотел.
Послушать то, что там вот, изъято, и просто будет сразу понятно.
Вот фрагмент воспоминаний фронтовика Григория Померанца, которые из фильма были изъяты.
Первое, что я увидел, мы действительно продвинулись там, это на помойке лежал обнаженный труп изнасилованной, убитой девушки лет 15. Потом, когда мы широко вошли в Германию, я с такими сценами сталкивался, подобными достаточно часто. Например, в городе Форст мы вошли, лежит в постели немка, так лет 60. Я ее спрашиваю, вас ist mit Ihnen sind Sie krank? Она отвечает, eure Soldaten haben mich vergewaltigt. Зибен Мэннер, я могу по-русски, 7 солдат ее изнасиловали, и на прощание воткнули бутылку горлышком вниз. Это, так сказать, солдатский флаг победы. Ну и, в общем, мы по мере сил старались... я тогда попал уже в редакцию дивизионной газеты, где весь этот состав был с высшим образованием. И мы, естественно, относились к этому как к уродству. Более того, был прочитан всем офицерам и всем коммунистам, то есть я дважды этот текст прочитал и расписывался, письмо было прочитано Сталина, которое советовало не чинить насилие населению, не толкать его на продолжение борьбы. Но русские не немцы, их сразу остановить нельзя. 2 недели продолжался разгул. Потом масса насытилась, и только отдельные лихачи продолжали в том же духе. Мы уже в это время были в Судетенгау, и тогда отдельных вот... То есть вообще что является преступлением? То, что совершено отдельным человеком. Когда это общее состояние нравов, это уже не личное преступление, а состояние массы.
И то есть так на это смотрели как...
Нет, то есть это никто не удерживал. И... Собственно, первый скандал Копелева был, что он стал бороться с этим. Открыто писал об этом какие-то письма, требовал вмешательства. И ему, чтобы он, так сказать, не позорил армию, то есть это было, но об этом не следовало говорить. Успокоились через 2 недели, тогда тех, кто остался на этих рельсах, в Судетенгау были и немцы, и чехи, за немку давали 5 лет, за чешку 10 лет. Словом, законно сработало. А Вот первые две недели, это как раньше на три дня давался город, делай что хочешь. Так фактически это было достаточно гнусным зрелищем. И я помню, как у меня сознание раскалывалось между гордостью. Мы в Берлин вошли. Я был в окопах около Москвы, они до нас не дошли. И я вошел в Берлин. Вы в Москву не вошли, мы в Берлин вошли, а с другой стороны, с чем мы вошли? С такой грязью, с такой разнузданностью. Ну и он с этим пытался бороться. И за это ему вмазали первый срок. Не знаю, как это оформили, может, клевету на советскую армию. 3 года.
Вот я уже сказал, что мне вполне понятна позиция Виталия Трояновского. Он ее даже и разъясняет, по его мнению, и с ним здесь тоже не могу согласиться, если брать именно эту цитату, что сам Копелев считал, что мародеров и насильников было ничтожное меньшинство, просто они были более заметны, и причем меньше всего таких людей было в передовых частях. Если Копелеву прочитать внимательнее, то можно найти у него и другие вещи, но это действительно слова Копелева. Я даже не могу сказать, что они выдернуты из контекста. Понятно, мне позиция совсем даже не поэтому. Фильм вышел буквально за месяц до празднования Дня Победы. И я думаю, что большинство наших слушателей и зрителей, вероятно, разделит скорее не вашу позицию, а позицию господина Трояновского. Зачем накануне Дня Победы, когда ветеранов осталось и так совсем чуть-чуть, ну, кто-то сформулирует «поливать их грязью», кто-то скажет, что «ну, хорошо, было, но не надо об этом говорить». В общем, в более мягкой или в более жесткой форме, я думаю, вы получите именно вот такую отповедь.
Ну, я думаю, что это ожидаемая реакция, но, с другой стороны, понимаете, я не делал этот выбор. Я документалист, я делаю о герое. Вот мой герой был Копелев. Я начинаю, занимаясь героем, смотреть на его жизнь. И я увидел всю его жизнь от детства киевского до его смерти в Кёльне. И я увидел, что эта точка в Восточной Пруссии была переломным моментом его судьбы, это был его выбор, сознательный выбор, причем он все-таки был правоверный коммунист, не забывайте. Его, как и Григория Померанца, который здесь говорит, это возмущало, и возмущало не как какого-то там антисоветчика, а как советского человека, вы понимаете? Они не ожидали, что они придут к этой долгожданной победе, и вот это будет, конечно, не тотально, конечно, не везде. Но это было, и для Копелева это была точка его выбора. Я только следовал вслед за ним. Я считаю, что это, вот этот удар по этому месту в фильме, это, так сказать, вот они выбрали очень точный, потому что тогда совершенно непонятно, а почему вдруг майор Копелев, еще еврей, у которого в Бабьем Яру только что 2 года назад уничтожили 3 родственников, почему он вдруг, значит, становится каким-то там непонятным антисоветчиком, которому дают 10 лет и исключают из партии?
Вот знаете, вот меня в книге «Хранить вечно» больше даже поразили не описание вот этих ужасных сцен, изнасилований, убийств, ограблений, а диалог двух офицеров, непосредственно майора Копелева и его коллеги.
Беляев.
Коллега ему говорит, нет, здесь не указана фамилия, вам хорошо, вы языком владеете, можете потребовать именно то, что вам нужно, или спросить, где взять. Да они вам на радостях, что вы по-ихнему умеете, и сами отдадут. А я вот знаю только «ур» и «фрау ком». «Ур» — это часы по-немецки, «ком» — иди сюда. А вот сказать, например, «золото, серебро, шелк» — как? Так вы, значит, считаете, отвечает Копелев, что знание языков полезнее всего для мародерства? Недоумевающий взгляд, смущенная улыбка. Не поймет, шучу или всерьез. Ведь и правда не понимали.
Да, ну вот Копелев это показал нам в этой книге замечательно. Я думаю, что если бы тот же Виталий взял, почитал это, то не было бы этих вопросов, потому что эти все эпизоды у Копелева, они настолько тут, так сказать, он их написал, он ужаснулся этому. И совершенно не значит, что от этого наша победа там стала как-то там хуже, да, просто это, знаете как, и печалюсь, и, как это, и грущу, и слезы лью, но строк печальных не смываю. Вот это должно быть применимо к этому. Я думаю, что вообще зрелый взгляд на историю, вот такой, не идеологический, а зрелый взгляд, он заключается в том, что мы должны смотреть на историю в ее полноте. И и радоваться и победе, и сокрушаться тому, что были и такие эпизоды.
Знаете, я вот, по-моему, в третий раз уже повторю, что мне очень понятна позиция, тем более, что это на сегодняшний день позиция большинства. И единственная строчка, которая меня покоробила, я никогда не читал исторических исследований на эту тему и даже не знаю, существуют ли они, но знаю людей, которые дошли до Берлина.
Я могу сказать на это вот, значит, следующее. Виталий киновед, и он очень хороший киновед, и интеллектуальный человек, и он
так, вот мы прекрасно... опять обсуждаем человека в его отсутствии, это мне не нравится.
Знает, он знает прекрасно фильм, который выпущен в 92-м году, Барбарой, это Хельке Зандер и Барбара Йор, который везде на фестивалях был. Фильм, в котором немцы сделали буквально статистику по всем своим больницам, по городам, они вели отчетность. Это фильм, который обошел все фестивали, он не мог его не видеть. И картина происшедшего... Там действительно встает вот не придуманное, а статистическое. И он это не мог не знать, не видеть. Эта картина очень нашумевшая, а он киновед, это его специальность. Поэтому в этом я вижу некое лукавство и как бы такое желание немножко отстраниться и сделать вид, что этого не знаешь.
Но все-таки вот вопрос, на который, может, просто я не дал вам ответить. Почему, снимая фильм о Копеле, вы все-таки в первую очередь... как кажется, делали фильм вот именно об этом, о Восточной Пруссии и как себя вела там Красная Армия, а не в первую очередь не о Копелеве, человеке, который ну, чуть ли не в одиночку взял Кёнигсбергскую крепость. На самом деле это действительно было так. Страшно, да. Да, страшно, очень, очень удивительно, что там памятника не стоит майору Копелеву.
Нет, это не совсем так. Дело в том, что в фильме 39 минут, и эпизод, посвященный Восточной Пруссии, всего занимает 3 минуты. Так что я делал фильм вообще об этом человеке и о всей его судьбе. От детства и до его кончины. Поэтому я абсолютно... Это частный эпизод его личной судьбы, от которого я не могу ни отвернуться, ни сделать вид, что этого не было. Это, еще раз подчеркиваю, переломная точка его судьбы. Это... точка, в которой человек сделал свой решающий выбор для своей судьбы.
То есть, хотя это и жестоко, но вы считаете, что...
Володя, как иначе, зрители не поймут.
Я скажу совсем жестко, что да, это жестоко, но тем не менее нельзя даже сейчас щадить нынешних фронтовиков за то, что некоторые из них делали тогда в Германии. Давайте, это сложный вопрос очень, я понимаю, и не прошу вас сейчас ответить на него, а дать вам 2 минуты, чтобы вы успели подумать. В 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет ведущая Ирина Лагунина. Положение цыган Восточной Европы улучшило цыганскую долю европейский...
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. В храме Христа Спасителя сейчас проходит траурная церемония. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем траура. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. В состав группы войдут представители всех думских фракций. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. Оглашение приговора началось сегодня в Чертановском суде Москвы. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллионов армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров в Москве лидеров двух стран Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. В иракской провинции Диял в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности к переговорам с Джорджем Бушем. Демонстрация студентов университета в иранском городе Шираз завершилась после того, как администрация согласилась пересмотреть новые правила поведения и запрет на ношение некоторых видов одежды. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Группировка заявила, что по Израилю выпущены десятки ракет и минометных снарядов. В афганской провинции Урусган полицейские силы и войска коалиции блокировали до 200 талибов, заявили местные власти.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня режиссер-документалист Валерий Балаян. Говорим мы о цензуре на телевидении, о том, о чем можно говорить в канун годовщины Победы, о чем, может быть, лучше и не говорить, а может быть, не говорить совсем. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 740-4940, электронная почта mail mail@radiodefis.svoboda.ru. Первый вопрос на пейджер пришел совсем не по теме, видимо, к началу программы. Вспомните, НТВ при Ельцине была передача «Кукла», «Свобода слова», «Намедни» и так далее. Нынешний НТВ удалила из эфира. Сегодня НТВ полублатной канал. Почему все так? Ваше мнение. Я думаю, что мнение у вас, конечно, по этому поводу есть.
Ну что, я даже не знаю, что сказать. В общем, это началось где-то, для то, что я лично почувствовал, где-то примерно с 2003 года. Эта ситуация, когда мы, в общем, была сдача программ, вот я для РТР работал, если принимал, значит, руководитель там редакции, все это шло в эфир, и никаких не было инстанций. Первый раз я столкнулся, когда я делал фильм о флоте, еще при Кураедове, и мы сделали такой фильм, в общем, он получился достаточно критический, потому что мы попытались выяснить, вот, а что же, почему флот наш тогда стоял, и он, в общем, стоит у причала. И, ну, рассказали какие-то вещи на эту тему, после чего, значит, Кураедов на полгода, фильм вышел, два раза даже показали, но Кураедов на полгода запретил, значит, появляться в своей пресс-службе, значит, группам телевидения у себя. После чего были большие переговоры, я знаю, что туда ездил, не буду называть, большие очень начальники с первого и второго канала, и улаживали эту проблему, ну, вскоре и Кураедова сняли. Но тогда это вот была возможность какой-то, ну, конструктивной критики. Вот. Теперь, как я знаю, в общем, штат, редакционный штат настолько они увеличили, и каждое слово они, значит, под лупой, значит, просматривают, тысячу раз заставляют переписывать тексты. Я поэтому перестал там работать. Но, к сожалению, последний был канал, очень я его люблю, культура, и продолжаю любить. Но, к сожалению, вот видите, и тут так вот стали делать. Причем, вы знаете, я вдруг вспомнил историю очень забавную. Когда я года три назад делал в этих же островах такой фильм о поэте Игоре Померанцеве. И, в общем, я поехал с Игорем в Одессу, и мы замечательно проводили время. Он делал свою программу «Красное сухое», и мы попали с ним на одесский завод шампанских вин, и где он брал свои интервью, а я это снимал, как это происходит, это все с юмором, с шутками и так далее. Потом такой маленький эпизод я вставил в этот фильм «Острова об Померанцеве». Но был еще там один эпизод, это была зима, и у Игоря много связано вот с Одессой и вообще с Украиной, и он рассказал на этом пляже, как его арестовывало КГБ там на этом пляже. И поскольку он поэт и человек, блистательно владеющий языком, он, значит, рассказал это довольно в таких живых и ярких красках. Когда этот фильм вышел, произошло следующее. Совершенно по стечению обстоятельств, видимо, программа «Острова» месяц не выходила. Потом со мной год никто не разговаривал. Я считал и считаю, что этот фильм один из моих лучших, и не только я считаю, а вот Александр Пятигорский, философ, который им показал, я ему показывал свои работы, он сказал, что это твоя лучшая работа. Что произошло? Они распустили слух там на канале, как я узнал потом, что я якобы с Померанцевым получаю какие-то откаты за скрытую рекламу одесского завода шампанских вин. То есть, понимаете, вот тот же прием, как вот я говорю, в 87-м году в моей памяти, вместо того, чтобы сказать честно, что там не устроило или там не понравилось и так далее, вместо этого вот запускается такая, значит, по каналу вот информация, и, естественно, ну, конечно, мы с Игорем живем на откаты от заводов шампанских вин, это всем понятно.
«Красное и сухое» — это программа Игоря Померанцева на радио «Свобода». Это так, информация. Ну, или просто информация, может, для кого-то информация к размышлению. Балаяну большое спасибо за фильм о Некрасове. Не нужно никого щадить. У нас и так слишком мало говорят об истории. Пока еще живы свидетели, пусть рассказывают, пишет Света. Так что ведь я не забыл свой вопрос про то, что, может быть, каких-то тем лучше избегать. Но давайте сначала слушателей дадим в эфир. Из Санкт-Петербурга Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, господа. Но я очень интересуюсь историей. И вот мне вот представляется, что сейчас больше недоступного и засекреченного, чем открытого почему-то. И вот если бы все-таки люди знали вот подробности всего произошедшего с нами, то, наверное, не было бы такого вот одичания большинства населения. Я вот, если позволите, три, так сказать, примера, которые у нас никогда не будут показаны, или в фильмах, или, так сказать, просто в хрониках. Это, давайте начнем с юга. Это перевалы Кавказа. Я вот это сам все это видел, ну, уже, так сказать, после войны, естественно. Это набитые, многометровые трещины, набитые солдатами, этими моряками, которые там на кожаной подошве друг друга вытаскивали этими брючными ремнями. Вот, и это вообще ужасно было. Но самое ужасное было, когда вот эти в теплые годы они вытаивали. Вот эти трупы, вместо того, чтобы похоронить, их просто брали и взрывали там марену каменную с грязью, чтобы засыпать их просто, так сказать, уничтожать этих вот останки моряков. А они были как живые, они во льду пролежали. Вот. А дальше вот к нам, все-таки ближе северо-запад, вот то, что войну начали на несколько дней раньше красноармейцы, вот, а не немцы. Ведь 20-го, 18-го бомбили Хельсинки. Вот. И танковая армия шла, так сказать, была переброшена из района под, так сказать, Восточной Пруссии, была переброшена в Карелию и штурмовала там в районе Тайвалковский, вот туда шла на запад. Вот. А самое, конечно, это плохое, что если бы вот тогда не вынудили финнов войти в войну, то у нас бы не было блокады Ленинграда, мне вот так кажется. И последнее, вот сейчас вот непонимание, так сказать, вот отношение эстонцев к этому, к бронзовому этому статуе. Вы понимаете, я в детстве, так сказать, таскали нам в класс всяких, так сказать, очевидцев, участников, рассказывали, как сами участники рассказывали, как, ну, спецотряды, там, спортсмены, там, лезгартовцы, вот, переодетые в немецкую форму туда засылались в Эстонию, буквально, так сказать, терроризировали местное население, одетые в военную немецкую форму, чего-то, так сказать, по-немецки кричали, ну, если все понимали, что это, так сказать, не немцы, потому что там немецкие знали. Вот, и вот это вот страшные вещи, конечно. Вот, если это было освобождение, то это было очень странное освобождение. Все-таки забрасывали в подвалах прячущихся детей, женщин гранатами, давили это все танками, вот, разрушали кладбища, и даже уже в последнее время разрушали. Я просто могу, так сказать, вот синими айтом.
Да, Сергей, понятно, понятно, что вы хотите сказать, простите, у нас просто мало времени. Честно говоря, я ожидал, что будет больше других позиций. Давайте еще один звонок из Петербурга послушаем. Александр, добрый вечер, в эфире.
Александр Селинский, Санкт-Петербург. 38 лет. У меня вот рост вопросов. Значит, первый, значит, Роман Балаян, кем вам приходится? Потом, значит, сколько вы всего произвели документальных фильмов, вот, на разные темы. Вот, от себя же добавлю, что фильм «Покаяние» я посмотрел вовремя, в марте 87-го года. Ну и атар фильма «Леви Кобеля» я посмотрел тоже полностью неотрывно. Вот. Еще хочу отметить следующие вещи. Если передайте, пожалуйста, Тариновскому, что он за свои деяния заслуживает того, чтобы дали ему по морде, а то я просто задницу.
Александр, все, я вас отключаю. Виталия Тариновского нет в студии, поэтому я просто категорически запрещаю произносить далее эту фамилию.
Хорошо, спасибо. Значит, я отвечу. К Роману Балаяну я имею отношение, что такое, что мы однофамильцы. Я сделал в своей жизни больше 60 фильмов документальных и около 30 по моим сценариям сделал. То есть я работаю уже довольно давно, с 85-го года в документальном кино.
Так, еще Петербург, Станислав Иосифович, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я участник войны, прошел от Ленинграда до Праги через Берлин. И, вы знаете, вот это самое гадостное, гадостное случаи бывали. Но это бывало в тыловых частях, которые приходили за передовыми, передовым частям некогда было заниматься этим делом. Мы воевали и умирали.
Спасибо, Станислав Иосифович. Вот, вот теперь отвечайте на этот вопрос. Вот человек участник войны. И вот этим эпизодом вы его довели до слез. Вот вы, Валерий Балаян.
Что же, дело в том, что Валерий Балаян всего лишь транслятор, я всего лишь передатчик, я не свидетель и не участник этих событий, я всего лишь документалист, который старается придерживаться той истины и той правды, которая попадает как информация в руки, в виде кадров, в виде воспоминаний, в виде свидетельств тоже других живых людей. Вы слышали рядом свидетельство Померанца, который тоже был там, и который говорит, что это тоже было первые две недели.
Знаете,
я думаю, ключевое слово все-таки здесь было.
Более того, Валерий, я слышал еще свидетельство моего собственного отца. У меня отец был 17-го года и прошел всю войну.
Да, и это знаете, это печально. Я думаю, что вопрос только в одном. Вопрос только в одном. Если мы хотим жить в пространстве, в котором нам Бондарев и другие, мы помним этих Сафронов, всякие писатели военные, сколько их было, рассказывать будет про нашу историю, ну, будем в том же пространстве находиться, в котором мы были. Если мы хотим куда-то двигаться и как-то что-то понимать вообще про свое прошлое и начинать переставать наступать на одни и те же грабли, на которые мы наступаем, то нам нужно все-таки свою историю знать в ее полноте, в ее подлинности и в ее всесторонней правде. Это моя позиция.
Вам не кажется, что получается, что вы... Вот, да, вот вы разложили по минутам, что 39 минут фильм, и только 3 минуты занимает вот этот эпизод. Но все равно большинство людей, действительно большинство, и уж тем более большинство фронтовиков, вы слышали, человек плакал сейчас в эфире, запомнит только вот эти 3 минуты. Вот так человеческая психология устроена.
Так устроено, я не знаю. Мне кажется, что... Вы, не знаю, вы видели этот фильм?
Да.
Ну, мне кажется, там совершенно это не главное. Главное в этой судьбе, в позиции Копелева, в той доброте огромной, о которой говорят все, и в том, вообще говоря, примере проживания судьбы, который он предъявил. Вы знаете, мне посчастливилось, это редкие люди, их действительно мало, их нету. Мне посчастливилось видеть таких людей в своей жизни, как он, как Натан Эльдельман, как Мераб Мамардашвили, как другие люди, которые не только писали прекрасные там вещи, но они платили судьбой за то, что они написали. И Копелев есть пример для нас, пример предъявления обществу такого способа проживания.
Я был знаком с Львом Зиновьевичем и даже в Кёльне у него бывал. Вот книжка, которую я цитирую, здесь есть его дарственная надпись «90-й год». И знаете, вот то же самое, очень, очень большая, очень толстая книжка. Одна лишь глава фактически, которая называется «Восточная Пруссия»,
да,
описывает
глава.
Все эти безобразия. Но именно она из этой книжки запоминается больше всего.
Ну, знаете, вы совершенно правы, что так устроено наше восприятие. Там, где... Что такое драма? Крайние акты в крайних фактах. Там, где есть жизнь и смерть, где есть предельное напряжение эмоций, размышлений, вообще, вот там и есть точка нашего выбора. Потому что в других условиях, в бытовых каких-то там, нам же не надо так выбирать. Здесь была точка выбора, я еще раз повторяю об этом, но мне кажется, это очень важно. И она, это момент истины по-другому там, да, у Богомолова там. Это момент истины. И тут и люди проявились все. Я думаю, что эхо этих событий, вот того, той проявленности, которая была в 45-м, вот для меня, она сейчас здесь происходит и сейчас. И в этой ситуации в том числе. Недопроявленное проявляется. Я этому очень рад.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Режиссер-документалист Валерий Балаян сегодня в гостях у нас в студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Звонок еще один из Санкт-Петербурга. Михаил Борисович, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Ну, я родился после войны, но об этих явлениях я знал уже где-то лет 10 назад. В общем, я хочу режиссера поддержать, тех, кто это вырезал, осудить, но я хочу обратить внимание на то, что наметилась какая-то неприятная тенденция. Ведь в ту же систему ВГТРК входит, кроме культуры, РТР, и там недавно показывали, насколько мне известно, документальный фильм французский, и спокойно отрезали конец фильма с определенными целями. То есть, по-моему, господин Добродеев вот как-то уже обнаглел слишком сильно. Вот мое мнение.
Господин Добродеев, мы тоже обсуждать не будем. Вот не будем, потому что не будем. Потому что если бы здесь сидел Олег Борисович Добродеев, мы бы попросили его ответить. Здесь не сидит Олег Борисович Добродеев. Мы будем слушать Арона из Петербурга.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно говорить?
Да, пожалуйста.
Я попрошу меня не прерывать, если можно. Я полезную информацию вам скажу. Дело в том, что мы насиловали не только в Германии, а насиловали и в других странах. И это не было связано, я думаю, с такой уж сильной местью немцам, а просто, я думаю, с низкой моралью. Вот я, мне перед руками, перед глазами сейчас воспоминания философа русского Николая Ануфриевича Лосского, который жил в Венгрии, в Братиславе. И вот он пишет, что стыдно было слушать рассказы о грабежах советской армии и особенно насилиях над женщинами. Говорили, что в Братиславе было изнасиловано 9 тысяч женщин в течение первых трех дней занятий города. У мигрантки К. были две красавицы-дочери. Она ранила одну из них ногу, вымазала лица обеих дочерей кровью и поместила их в клинику, пользуясь знакомством с докторами. Таким образом, она спасла дочерей. Дня через три после занятия городом войсками бесчинства эти были прекращены. Советские войска особенно жадно набрасывались на часы, не только солдаты, но и офицеры. «Давай часы!» Эти слова были известны всем словакам и чехам, как главное требование солдат. Некоторые из них нацепляли себе на руки по 10 и более штук часов. На рыночной площади во время базарных дней они толпились и продавали часы. Страсти к часам была общеизвестна. Смотря фильм, изображающий совещание Рузвельта, Черчилля и Сталина в Ялте, публика, увидев, как Сталин протягивает руку Черчиллю, стала говорить «давай часы» и хохотала.
Все, Арон, понятно. К сожалению, у вас есть какой-то вопрос? Или вы...
Мне очень ценное. Можно?
Алло. Да, пожалуйста, только быстро.
Да. Если вы посмотрите... книжку Милована Джиласа «Беседы со Сталиным», то он пишет о том, что так, точно так же советская армия насиловала и убивала югославских женщин. И когда он впервые попал в Москву и поставил этот вопрос перед этим самым руководством, самым высоким, то получил такой жестокий отпор, что тогда он впервые засомневался, вообще говоря...
Так, все, Арон, понятно, о чем вы хотите сказать. Вам сейчас придется отвечать на тяжелый, опять же, на тяжелый вопрос. Есть история героическая, которой хочется гордиться, и ей с большим удовольствием гордятся. А есть история постыдная, которую больше всего хочется забыть. Забыть не получается, а людей, которые мешают забыть, очень не любят.
Вы совершенно правы, и это, к сожалению, или не к сожалению, не только у нас происходит. Я вам приведу пример совсем с другой стороны. Я делал пару лет назад фильм, значит, к юбилею высадки в Нормандии, было 60 лет, и мы делали фильм о Втором фронте. Я, занимаясь этим фильмом, читал много писем с простых солдат и много мемуаров, в частности, мемуары командующих сухопутными войсками Паттона, Амара Брэдли, о Монтгомери и других. Так вот, там есть эпизод, который встречается и у других в письмах, и он подтверждается. Я уже говорил о нем, но напомню. В составе канадского корпуса, который был в альянсе, высадившийся в Нормандии, были канадские индейцы, батальоны. Они связывали немцев пленных узлами и, стреляя им под ноги, значит, вот потешались и те душили друг друга, и такая была потеха. Об этом написано во многих источниках, об этом сделаны как эпизоды в фильмах, и никто этого не скрывает. Во Франции были случаи изнасилования, знаю, достаточно много, об этом тоже, но работала жесткая машина военно-полевого правосудия. Эти все случаи, значит, очень быстро подавлялись, и были подавлены буквально в первые два дня даже высадки. Об этом вы можете просто к источникам вам могу адресовать, и вы увидите. Это все было, никто не идеален. И та сторона, которая, значит, наши союзники и мы, есть человеческая природа. Об этом Копелев как раз рассуждает в этих эпизодах. Это все было, да. Но действительно, мы знали и слушали о нашей истории и об истории войны только вот то, что мы читали в учебниках и у господ Бондарева, и у других. Теперь, значит, попытка чуть-чуть напомнить, не что-то такое запретное, то, что опубликовано у нас во многих, возьмите Астафьева, почитайте, возьмите Некрасова, почитайте, возьмите, откройте Копелева, и просто, значит, в книгах можно, а факт публичного произнесения того же на телевидении, нет, по рукам получай.
Вера Ивановна из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, а я себя по радио не слышу.
Говорите, пожалуйста. Ага.
Знаете, меня вообще удивляет такое дружное, вот оголтелое, я бы сказала, даже вот эта поддержка вот этой позиции. А вы как будто не знаете, что факт того, что происходит на войне, совсем нельзя соизмерять мерками мирной жизни. Возьмите любую войну, там всегда совершенно другое поведение. И грабеж, и насилие, это всегда было и с одной, и с другой стороны. Почему накануне победы, вот человек действительно, ветерана, который, может быть, и не знал об этом, довели до слез, тем, что осуждаете только это, и ничего другого не обсуждаете. Изнасиловали, да, женщин насилуют во все времена, во всех странах, когда идут военные действия. А вспомните на Нюрнбергский проспект, этот процесс, что там творилось, как люди сходили с ума от того, что им приходилось от вытопленных тел жир выносить. Это что, не жестокости? Это что, не человечность? Почему только так, только эта позиция обсуждается? Спасибо.
Можно я отвечу? Дело в том, что она обсуждается именно потому, что вот фильм, который я сделал, не вырезали ничего другого, понимаете? А вырезали именно это. А все остальное вы сейчас включите эфир перед праздником, и вы получите сполна, и там будет все это, я вас уверяю. И так было и в советское время, и сейчас будет то же самое. И никакой другой позиции вы там не услышите. Просто готов вот побиться об заклад с вами.
Ну, согласитесь, все-таки именно это главное. В Дне Победы главное – это победа.
Конечно, конечно. Разве можно это отрицать? Мой вот дядя, он дошел до Вены, и вы знаете, но у меня много. Но я помню, знаете, вот он ушел в прошлом году. Вот когда с ним, я уже документалистом, значит, пытался его несколько раз о войне спрашивать. Он начинал говорить, и он всегда плакал. И он не мог продолжать. Вот как этот вызывающий мое глубокое уважение и сочувствие ветеран. Понимаете? Значит, было на войне нечто, что до сих пор малейшее воспоминание об этом их, значит, вот приводит в это состояние, и эти слезы льются. Конечно, святые слезы. О чем тут говорить? Но, значит, много еще все-таки есть того, что не сказано ими многими, а что и заставляет их плакать, может быть. Невысказанное, недопроявленное, не снятое, не напечатанное, я так думаю.
Еще один звонок мы успеем послушать. Елена Владимировна тоже из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Значит, что касается жестокости на войне. Ну вот в свое время был такой великолепный итальянский фильм, вот такой неореализм, который назывался «Все по домам». Вот там очень хорошо режиссер показал, что во время войны происходит деградация личности человека. Она происходит и с той, и с другой стороны, понимаете? И даже самая благороднейшая такая оборонительная, освободительная война, все равно происходит деградация личности, потому что человек попадает в таких условий, и, конечно, в условиях мирного времени сейчас вот рассуждает, что там, как себя вели, это самое, как жестоко себя проявили советские солдаты, но я считаю, что это все-таки кощунство. Понимаете, если учитывать, с кем Россия, Советский Союз воевал, как какую жестокость проявляла Германия, понимаете? Ведь когда мы после войны узнали о лагерях, о фабриках смерти, не лагеря, а фабрики смерти, газовые камеры, холокост и так далее, мы тогда в то время думали, что само понятие «немец», понимаете, будет проклято на несколько веков, понимаете? И сейчас говорить накануне Дня Победы, что вот советские солдаты где-то там вот как-то себя вели, понимаете? Я знаю, что, например, отдельные факты были такие, да, даже когда наших солдат, которые насиловали женщин там в Германии, их просто, это самое, прямо расстреливали. Тут же командир вот на глазах у всех в качестве примера расстреливал. Были и такие факты, всякие были факты. Но сама война, это, какая бы она ни была, это самое, это деградация личности.
Спасибо, Елена Владимировна. Вот практически пополам сегодня разделились мнения звонивших.
Да. Мы уже заканчиваем. Я просто хочу ответить не своими словами, а словами Копелева, потому что он думал намного, наверное, лучше нас об этом и написал вот следующий маленький кусочек, выдержку. Я приведу, о чем мы говорили сейчас. «Инстинкты, которые побуждают мальчишек драться и стязать животных, жестокие инстинкты, присущие детенышам мужского пола чаще, чем маленьким женщинам, мы наследуем от дочеловеческих животных и самых древних первобытных отношений с миром».
Давайте здесь поставим точку. Вот пускай люди возьмут эту книжку и прочитают дальше сами. Тем более, что я, честно говоря, думал, что после 90-го года она не издавалась. Вот Валерий меня сегодня порадовал. Вышло еще одно издание этой книги. И еще буквально два слова. Эти дни, дни памяти Бориса Ельцина, первого президента России. В числе того, что он сделал, было признание того, что в Катыни были расстреляны польские офицеры, и Борис Ельцин, как президент Российской Федерации, принес за это официальные извинения. Это была программа «Время гостей». Я благодарю режиссера-документалиста Валерия Балаяна, вел программу Владимир Бабурин. Итоги дня через несколько минут подведет Андрей Шароградский, политики и политологи, о достижениях и ошибках Бориса Ельцина. В чем главное отличие ельцинской и путинской эпох? Члены Общественной палаты и журналисты решают, как предотвратить избиение сотрудников СМИ при разгоне несанкционированных акций протеста. Александр Сокуров дебютирует в Большом театре в качестве оперного режиссера.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный.